Моему племяннику 22 года. Он сидел второй раз за угон машин. 158, часть 2. Первый свой срок он отбывал в Крестах. Я вот к нему ездила, возила передачи, ездила на свидания. А потом я его предупредила, что если он попадется второй раз, то я уже не буду его поддерживать, потому что ну, это уже его будет выбор осознанный. Вот, и он второй раз решил угнать машину. И я с ним только по телефону разговаривала, ничего не передавала, не ездила, сказала, что не буду. Хотя он звал, чтобы я к нему приехала на свидание. И отказалась. Мать ни разу не приехала к нему на свидание. И за все время, он тоже вот 2 года сидел, она ему одну какую-то маленькую передачу передала, и вот он потом обижался на нее, что вот от тебя больше пользы, чем от матери. А, да, вот второй раз он тоже сидел в Крестах, где-то с лета по февраль точно. 28 февраля он получил приговор, и где-то в апреле его отправили на Яблоневку. И там он должен был отбывать свой срок. Мы с ним общались весной, когда я читаю новости в телеграм-каналах, и там такое прочитала слухи, да, что будут вербовать зэков. И там речь шла о тех, у кого тяжкие статьи и большие сроки. И там было написано, что они будут по регионам действовать. И я все равно его на всякий случай предупредила, потому что можно ожидать все что угодно. Я ему сказала, что вот такие слухи ходят, говорю, ни в коем случае не соглашайся, говорю, потому что у тебя статья легкая. Сидеть осталось год, а мы в Питере находимся. Говорю, вряд ли они, конечно, сюда зайдут, говорю, но имей в виду. Он мне сказал, что нет, конечно, я не собираюсь воевать за чужие интересы, у меня свои интересы. И военные — это те же самые менты, исполнять приказы ментов я не собираюсь. Потом мы с ним не общались, может, месяц-полтора. И потом я смотрю, 3.07, где-то с 7 до 8 вечера у меня пропущенные с Яблоневки. А я не видела и пропустила звонок, думаю, потом перезвонит. И потом он не перезвонил. И 12 числа мне звонит его мать и спрашивает, он мне не звонил? Я говорю, нет. Я говорю, вот он мне звонил 3-го, но я пропустила звонок. Она говорит, что он ей звонил 10 числа с Ростовской области и просил ее скинуть ее паспортные данные на номер WhatsApp, то ли с которого он звонил, то ли который он ей продиктует, я вот не помню. В общем, она скинула свои паспортные данные, задавала ему много вопросов, там, ты где, ты в Украине. Он ей на все там вопросы отвечал, мама, я не могу говорить. То есть разговор был ни о чем, грубо говоря. Никакой информации он ей не дал, что, как, почему. И я с 13 числа с утра уже начала писать. Значит, я написала с утра в ИК-7 на электронную почту, в ИК-7 на сайт им написала. Что вот ходят слухи, вот я еще ВКонтакте прочитала, там женщина писала, что ее муж ей такую информацию сказал с Яблоневки, что ну, там вербуют зэков, что вот 40 человек, по-моему, увезли. Наверное, да, там был мой племянник. А я еще написала в прокуратуру РФ, прокуратуру СПБ, в военную прокуратуру, уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге. Ну, от них, от всех официальные ответы в течение 30 дней. И потом 13 вечера вдруг он внезапно ей позвонил в 10 вечера где-то и попросил не устраивать балаган. Сказал, что его просто перевели на другое ИК, что он работает, тут на промзоне, все в порядке. Ну, я не знаю, может, его заставили так сказать. Я не знаю. И не знаю, почему он мне не звонит. Он мой номер, ну, всегда наизусть помнил. Вот. Потом 14 числа я отвезла заявление в полицию, где он там, Яблоневка, где там рядом. А я им звонила еще днем. Ну, сказала, что приеду вечером. Они записали мои данные, вот данные моего племянника. И когда я приехала туда уже вечером, мне дежурный сказал, что он звонил в Яблоневку. И ну, ему там подтвердили, что да, были этапы на Краснодар, но это нормально. Ну как нормально, если вот суд ему определил отбывать в Яблоневке, его этапировали на Яблоневку. Какие еще этапы? Я понимаю, если бы его после суда, да, то есть суд решил, что он едет туда, в Ростовскую область. Это понятно. А после Яблоневки-то зачем его отправлять по этапу? Вот это непонятно.
То есть сейчас что вам точно известно? Вот какая информация у вас есть, а какая информация как бы ну, непонятна до конца?
Ну, я нашла еще родственников, у кого также внезапно уехали. Там все в курсе, куда они поехали, но они просили про них ничего не говорить. То есть, если я даю интервью, да, то я должна говорить только за себя, потому что кто-то там боится и молчит, а кто-то ждет денег. Потом матери позвонили с какого-то номера с МТСовского и сказали, что она после 5 августа должна приехать на метро «Черную речку» и получить зарплату моего племянника. Она спросила, а почему я? Почему он сам не может получить? Ей сказали, доверенность выписана на вас. Это вот, видимо, что она паспортные данные скидывала 10 числа. Вот непонятная тоже зарплата. У каждого арестанта есть личный счет. То есть если он работает, он должен получать свою зарплату на свой личный счет арестанта. Почему мать будет получать его зарплату, мне непонятно. И я с ней так поговорила, я ей сказала, что выбирай. Либо мы его возвращаем, я продолжаю писать официальные запросы, либо ты его продаешь. Она мне сказала, что она берет деньги. Я ее удалила из друзей, сказала, что я не хочу с ней больше общаться. И мне больше ничего не известно. А, ну он ей еще звонил 23 числа. Я в этом чате, вот где мы с родственниками общаемся, я там написала, что я буду писать президенту открытое письмо, где ничего не удаляется с этого сайта, где журналисты сразу же самые горячие темы подхватывают. И что вы думаете? Он ей позвонил 23 числа утром, потому что вот я написала об этом 22 вечером и сказала, что если он не выйдет на связь, то я буду писать туда. И утром 23-го он ей позвонил, она была на работе, и не смогла снять трубку, он отправил ей смс-ку в стриме. Связь такая, стрим, видимо, безопаснее, чем телефон. Передал привет всем родственникам по именам, перечислил. Сказал, что у него все хорошо, что осталось немного, пройдет время быстро. Как связь появится, он наберет. И все. Ну а там вот через буквально там несколько дней у нас был разговор с матерью вот по поводу денег. Она мне сказала, что она выбирает деньги. Я ей сказала, что тогда мне нет смысла писать официальные запросы, если она его продает, если она вот за это получает деньги. То как это будет выглядеть? Она берет деньги за что-то, а я пишу официальные запросы? Мне придут, голову оторвут, мне кажется. Тут нужно либо идти по белому пути, либо по черному. Но она выбрала по черному, значит, ну.
А он сам, вот когда выходил на связь, он сам как-то говорил, что он в Украине, там он хочет воевать, не хочет воевать?
Нет. Нет, он вообще об этом ничего не говорил. Я не знаю, может, за ним следили, может, контролировали, что он там говорит. Вот. А когда мы с ним весной разговаривали, нет, конечно, он никуда не собирался.
И сейчас что вы будете делать, исходя из того, что его мать не собирается это как-то оспаривать?
Ну, смотрите, его мать любит выпить. У нее двое малолетних детей. То есть деньги там нужны. И я думаю, что ей даже сумму не сказали, какую ей нужно получить. То есть она готова продать его за любые деньги. И я не могу ничего больше делать. Мне вот недавно пришла отписка из ФСИН, что мой племянник, у него в деле указаны, да, там родственники, в том числе мать. И когда он прибывает куда-то на этап, что они должны отправить письмо с уведомлением о прибытии потерпевшему, да, вот у кого он машину угнал, и матери. То есть, а я здесь не пришей ничего никуда.
Что вам позволяет сделать вывод, что он точно вот был завербован?
Ну, это сообщение от людей, кто там остался, да, кто там передает информацию своим женам, с которыми я общаюсь. Также те девочки, кого я нашла, у кого также уехали, потому что они почему-то знают, что они там. С ними разговаривали, им вот как зомби твердили: «Это мой выбор». И это мое решение. Я должен. То есть я думаю, что, наверное, какие-то грамотные психологи там поработали. И плюс то, что он почему-то внезапно на этап попал с Яблоневки на Ростовскую область. Вот это непонятно. То есть он должен был отбывать там срок.
А было такое, что вам кто-то пытался угрожать, чтобы вы эту информацию не пытались раскопать и так далее?
Да, когда я начала писать официальные запросы, я однажды вышла к своей машине, поехала на работу и чувствую, что ветер свистит. Думаю, странно, что окно плохо закрыто, что ли. Ну, остановилась и смотрю, где пассажирская дверь, где пассажирское стекло. Где-то на 0,5 сантиметра стекло приспущено, и след вот даже на резинке, как вот отверткой. То есть машина 2008 года, старая, ржавая, дай бог, она там 120 тысяч стоит. Ее даже новую никогда не пытались угнать, она литровая, никому не нужна вообще. А тут вот такой привет. А потом я общалась вот по телефону с одним человеком, и он меня спрашивал, а не получала ли ты какие-нибудь приветы? Я сказала, получала. Рассказала все в подробностях. Он у меня спросил, а не боишься ли ты, что тебе подкинут наркоту? Я говорю, боюсь. Конечно, боюсь. Ну а что делать? А теперь, когда мать его берет деньги, то я реально боюсь. Если бы она не взяла деньги, то я бы не боялась и писала. Да, мне бы, наверное, продолжались там вот эти вот приветы, я бы получала. Но это было бы честно, да? То есть я бы шла по белому пути. А не по-черному. Если взять деньги, то это значит повязаться с ними и продать, согласиться на их условия.